понедельника по пятницу в 8.35 и 18.30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Доброе утро, полуостров. 8.38 в Киеве и Симферополе. С вами снова самое крымское в мире радио «Крым Реалии». Я Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, на средних волнах на частоте 549 кГц или на сайте «Крым Реалии».
Крым в центре внимания.
Итак, с утра мы говорим о том, как можно читать заблокированные в Крыму и в России сайты, а также о лайках, шерах и других действиях в социальных сетях, за которые в Российской Федерации могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Поднимаем эту тему в связи с заявлением российского прокурора Крыма Натальи Поклонской о том, что она намерена заблокировать сайт «Крым Реалии». Ну, а если у вас все еще есть доступ к сайту «Крым Реалии», читайте новости на нашем сайте и смотрите прямую трансляцию этого эфира. А если нет, если недоступен сайт, то об этом, как его все-таки посмотреть, расскажет специалист по цифровой безопасности Николай Костенян. Доброе утро.
Здравствуйте.
Для начала послушаем справку, которую подготовили мои коллеги.
100 слов по теме.
Активность в интернете становится опасной для россиян. Теперь для того, чтобы обвинить человека в экстремизме или сепаратизме, достаточно просто поставить лайк или же разместить в интернете видеоролик или фото. 90% всех приговоров, связанных с публичными заявлениями, были вынесены за высказывания в интернете. Такие данные приводит российский информационно-аналитический центр «Сова». 2014 в Уголовном кодексе Российской Федерации появляется новая статья «За призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин призывает дать жесткий, адекватный ответ гибридной войне, которую, по его мнению, США и их союзники ведут против России. Он предлагает считать проявлением экстремизма отрицание итогов всенародных референдумов. Роскомнадзор пока что не поддержал идею главы российского следкома об интернет-цензуре.
100 слов по теме.
Итак, я напоминаю, это радио «Крым Реалии», Сергей Макрушин у микрофона, у нас в гостях специалист по цифровой безопасности Николай Костенян. Николай, следите ли вы за тем, что происходит в Крыму и в Российской Федерации, как там пытаются контролировать общество и насколько ситуация, в принципе, отличается, допустим, от украинской?
Ну, слежу в технической части, то есть в части там, где законодательство, там, где все непонятные штуки, там не настолько, конечно. Или в плане какой-то политики, кто там чего думает, кто собирается что-то внедрять. Технически, да, там, кажется, ничего сложного нету, и особых изменений тоже за последнее время нету.
Ну, в России практика слежения, да, за сетевой активностью пользователей...
Во всем мире, да.
Да, но она в России, наверное, какая-то своя, да, со своими особенностями.
Ну, у всех своя, причем в России там далеко не самая
так
крутая,
вот,
да.
Да, я к чему веду. Россияне к этому долго очень шли, а вот крымчане окунулись в новые реалии очень быстро. Очень быстро. С чем, с какими трудностями, прежде всего, сейчас сталкиваются крымчане?
Ну, конечно же, слежка на уровне интернет-провайдера, однозначно, на уровне оператора мобильной связи. Причем блокировка сайтов, это входит туда же, где слежка на уровне провайдера. Ну и, конечно же, вот эти все публичные высказывания, вот эти все штуки.
Так,
и еще, да, конфискации, обыски, вот такие вещи.
Давайте по порядку тогда. Слежка на уровне интернет-провайдера. Как она проходит и что делать, как обезопасить свои данные от попадания к третьим лицам?
Ну, интернет-провайдер обязан это делать, причем, опять-таки, не только там в России, в Крыму, в Украине и всюду. В разной мере и в разное количество времени сохраняется эта информация. Ну, как он делает? То есть через него все проходит, что от вашего компьютера идет там к Фейсбуку, к всему остальному. Тут теперь просто важно понимать, что если на сайт вы идете, и там зеленый замочек есть возле адреса слева, то провайдер видит, на какой сайт вы пошли, но вот что именно вы туда передали и что вы оттуда получили, этого он не видит.
Это если в начале интернет-адреса, да, есть HTTPS.
Да, и замочек, если он в Chrome зелененький, а в Firefox серый, кажется. То есть это очень важно. Если вот связь с сайтом защищена, то тогда провайдер, кроме того, куда вы пошли, больше ничего так особо не знает. Куда пошли, сколько там времени просидели, и сколько отправили, сколько получили данных.
То есть получается, что поставщики услуг, поставщики интернет-услуг, это те, кто за нами следит в какой-то степени, да? Или помогают следить?
Те непосредственно следят. Но они обязаны это делать, опять-таки, во всем мире. То есть это не то, что какой-то там крымский провайдер самый плохой. То есть все они это делают, и мобильные операторы тоже.
Ну вот в российской практике есть такая система, да, СОРМ называется, система оперативно-розыскных мероприятий. Это то, что фиксирует, да, трафик на какое-то время, и всегда можно посмотреть, какая была интернет-активность.
То есть в каждой стране есть какой-то свой СОРМ, причем при Януковиче, наверное, какую-то старую версию в Украине тоже поставили. Что за штука это СОРМ? Это, ну, метод имплементации в России другой, просто они переложили это на интернет-провайдеров, которые не то чтобы этим сильно довольны. Получается, что за свои деньги провайдер должен купить какую-то железяку, поставить у себя там и дать там, условно говоря, каким-то ФСБшникам доступ и хранить какие-то там еще и данные. Вот как-то вот так.
А что делать с мобильной связью? Принцип защиты такой же? Нужно, я не знаю, пользоваться VPN, пользоваться Тором?
Так, собственно, так, мобильная связь так, или так. Мобильный интернет?
Ну вот вы говорили вначале, что один из рисков, да, это мобильный оператор. То есть, ну, получается, что мобильная связь и интернет вместе.
Да, но получается, что в части мобильной связи никак не можете. То есть, получается, мобильный оператор одновременно и оператор мобильной связи, и ваш интернет-провайдер, если вы пошли в мобильный интернет. То есть там, где вы хотите поговорить по телефону или смс-ку отправить, то вы никак не можете обезопасить себя. И то, что оператор всегда знает, где вы находитесь географически, пока у вас есть... Ну, пока есть вообще прием на телефоне.
Ну, за какой базовой станцией он находится, пользователь, знаете?
Ну, не за одной, за тремя, и там, получается, как на геометрии были задачи на построение. Есть три точки, и на каком-то расстоянии от каждой из них вот циркулем проводим и смотрим, на пересечении вы находитесь. А вот если как интернет-провайдер, то тогда, получается, все справедливо то же самое, что и для интернет-провайдера. Если зеленый замочек на сайте, то он знает, куда вы пошли, но что там внутри, ничего не знает. Если, да, вы говорите правильно, если включили VPN у себя, можно просто погуглить, посмотреть какой-то из бесплатных, попробовать.
Давайте, да. Что называется, для чайника.
Тогда
что-то,
не
что
может.
Такое VPN? Может, ну, быть, какая-то часть нашей аудитории...
Да, получается вот такой вот, такой себе посредник. Вот мы идем не на сайт Фейсбука, например, а идем непосредственно на какой-то сайт, например, в Германии. И связь с этим сайтом у нас защищенная. И уже от того места в Германии, уже оттуда мы ходим на всякие разные сайты в интернете. Вот этот посредник в этом случае, это и будет наш VPN. То есть VPN в целом это частная виртуальная сеть. Получается, что у нас создается вот такой туннельчик от нашего устройства к этому посреднику. Он может быть где угодно, хоть у вас под кроватью, но нам важно, чтобы он был за границей. И уже оттуда вы ходите в интернет. Поэтому, конечно же, вы можете зайти на заблокированный сайт через VPN, потому что вы приходите не из Крыма, а из Германии, там, из Нидерландов и так далее. То есть если сайт не находится физически в Российской Федерации, потому что если его заблокировали, тогда он для всего мира закрыт, то тогда вы на него точно зайдете.
Угу. Я напомню, что это радио Крым Реалии. Говорим мы сегодня о информационной безопасности. Вы можете позвонить нам по бесплатному номеру телефона 8 800 10 06 926. Я повторю еще раз. 8 800 10 06 926. Задать свои вопросы или высказать свое обязательно аргументированное мнение. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. Заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфира. Ну а в случае, если наш сайт вам недоступен, то вам тем более полезен этот эфир. Продолжаем.
Радио «Крым. Реалии». Мы в эфире каждый день в 8.35 и в 18.30 по киевскому времени. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 килогерц.
Сергей Макрушин у микрофона. В гостях у нас специалист по цифровой безопасности Николай Костенян. А с нами на связи медиа-юрист, директор Российского центра защиты прав средств массовой информации Галина Арапова. Галина, доброе утро.
Доброе утро.
Да, какова практика в России вот связана с информационной безопасностью? То есть за что могут быть наказаны граждане Российской Федерации, те, кто находится на территории, которая попадает под юрисдикцию, скажем так?
Если речь идет о распространении информации в интернете, то это самые разные, на самом деле, виды нарушений могут быть. От распространения сведений, которые могут кого-то обидеть, ну, то, что называется порочащие сведения, да, или в народе называют их клеветническими. Но это, как правило, все-таки основание для привлечения к ответственности будет реакция самого обиженного человека. Он должен подать в суд или там инициировать уголовное дело по клевете. В России клевета является до сих пор уголовным преступлением. Либо оскорбление, это тоже как вариант, потому что оскорбление, понятие очень размытое и совершенно непонятно, на самом деле, те могут привлечь к ответственности за достаточно литературное слово «йота», могут и за слова, которые относятся к обсценной матерной лексике. Вот. Но сейчас, конечно, самое большое распространение получили в случае привлечения к ответственности за распространение сведений, которые считают экстремистскими. Здесь, конечно, масса проблем и с точки зрения применения, и с точки зрения понимания вообще, за что тебя накажут.
А могли бы вы привести какой-то пример вот наглядный, чтобы было понятно, как это можно за распространение информации, которую считает кто-то экстремистской, понести ответственность? Получить наказание?
Самое неочевидное для обычных пользователей интернета, это когда они делают репост материала, который опубликовал кто-то, естественно, не проверяя, относится ли этот материал к экстремистскому, признан ли он экстремистским законом, судом. И тогда в таком случае это может быть как уголовная ответственность, так и административная. Чаще, конечно, административная, но это тоже неприятно.
А сколько могут дать, если уголовная ответственность, сколько могут дать за репост?
А это смотря что в этом тексте. Если там, например, призывы к осуществлению экстремистской деятельности, то это может быть до нескольких лет лишения свободы. Если это, например, свастика, просто вот нарисована на картинке свастика, то это не уголовная ответственность, а административная. Это 1000 рублей штраф. Но вопрос весь в том, что вы все равно попадаете в список экстремистов со всеми вытекающими последствиями. У вас могут быть проблемы при выезде за границу, при пересечении границы. У вас могут быть проблемы в банке, потому что может быть заблокирован счет. Ну и, в конце концов, вы не сможете работать с детьми, вас не возьмут на работу, связанную с образованием.
Ну вот вы сказали о том, что фотографии с изображения, да, свастики может быть поводом для привлечения к ответственности. А если речь идет о публикации какой-то хроники, тоже это рискованно?
К большому сожалению, относительно недавно были внесены изменения в законодательство, которые как раз сделали применение административной ответственности за распространение нацистской и схожей с ней символики. Оно теперь не зависит от того, с какой целью вы это делаете. Вы можете распространять хронику, например, времен Второй мировой войны. Вы можете даже распространить плакат кукрыниксов. И все равно, если там на нем изображена свастика, это будет достаточно, чтобы считать это распространением нацистской символики. Демонстрированием. Там ответственность наступает за демонстрирование, либо пропаганду. Вот так это теперь звучит в Кодексе об административных правонарушениях. Конечно, это кажется совершенно нелогичным. Это вызывает массу негодования у юристов, которые занимаются вот проблематикой распространения информации, в том числе в интернете. У медиа-юристы мы постоянно говорим об этом, но, к большому сожалению, пока что практика только нарастает. И несмотря на то, что штраф, в общем-то, небольшой, 1000 рублей, как я уже сказала, последствия могут быть крайне неприятными. И здесь, да, здесь просто получается, исходя из закона, что вообще никакую картинку нельзя, ни с какой целью. Неважно, пропагандируете вы нацизм или вы просто показываете, какие ужасы на самом деле фашизма там наблюдали наши предки во Второй мировой войне.
Действительно, да. Очень сложно удержать в голове все эти правила, по которым приходится жить. Но вот если случилось такое, и пользователь допустил неосторожность, и ему позвонили, к нему пришли и так далее, что делать в таком случае? Есть ли какие-то советы? Либо в этом случае уже делать ничего нельзя, и надо думать раньше.
К нему приходить. Да, если это административное правонарушение, то приходите, звонить не будут. составят административный протокол и вызовут в мировой суд для рассмотрения дела. То есть там процедура-то на самом деле очень такая неприхотливая, что называется.
Спасибо.
Вообще, лучше это знать. Лучше это знать и не постить. Просто потому, что потом очень трудно доказывать очевидное, что, это вы не хотели сделать ничего плохого, вы не хотели распространять ничего экстремистского, что это вообще не экстремизм, а исторический факт, что это там, фотография времен Второй мировой войны, например. Лучше это просто сразу убрать и не постить.
Спасибо. Спасибо, Галина. Я напоминаю, что с нами на связи была медиа-юрист, директор Российского центра защиты прав средств массовой информации Галина Арапова, говорила о том, как осторожно вести себя в социальных сетях. К нашему разговору подключается наш слушатель. Доброе утро. Представьтесь, если вы не желаете сохранить анонимность. Ну и скажите, из какого города вы нам звоните?
Меня зовут Виктор.
Так, а из какого города? Да, из какого города вы звоните нам?
Из Феодосии звоню.
Так, у вас вопрос.
Вот сейчас говорила, это не вопрос. У нас просто вот сейчас женщина говорила за свастику, там что наказали. У нас весь город расписан свастиковой символикой РНЕ, антисемитскими этими рисунками. Ничего, прокуратура смотрит как-то на это сквозь пальцы.
То есть,
прокуратура и милиция.
То есть получается, что если в интернете, да, за распространение таких символов в Крыму можно получить административную или уголовную ответственность, то если рисовать это на улице...
Да.
Были ли...
Да, вот на набережной есть свастика, написано «Мы среди вас».
Угу.
Также поэтому кое-где потерли. Ну, сейчас просто в связи, ну, как ремонт делают весенний.
Но вы слышали о том, что кого-то за эти граффити наказали?
Мало кого смущает.
Мало кого смущает. Спасибо за ваш звонок. Я напоминаю, что с нами был наш слушатель из Феодосии, а в студии нашей специалист по цифровой безопасности Николай Костенян. Николай, здесь есть еще один... Говорим мы о цифровой безопасности, разумеется, и переходим к безопасности устройств, которыми мы пользуемся, гаджетами. Это хранители большого числа информации, прежде всего информации о нас, о наших связях и о нашей коммуникации. Как обезопасить свой телефон, ноутбук, планшет, чем еще люди могут пользоваться?
У нас есть два момента. Во-первых, главное, от чего, и если от того и от того, то нужно все вот это делать. То есть от чего? То есть, во-первых, от физической утраты или конфискации, или там хищения. То есть, что кто-то пришел и взял ваше устройство, нам нужно, чтобы он там не зашел, не получил вот все наши данные. Во-вторых, от каких-то там шпионских программ, вирусов, которые мы себе сидим работаем, а они тоже работают, все воруют и куда-то отправляют. Если от там похищения, конфискации, то надо, чтобы устройство было зашифровано полностью. iPhone, iPad уже зашифрован, посмотрите. Главное, чтобы вы поставили пароль на разблокировку экрана. Если Android, посмотрите в настройки безопасность, там может быть пункт «Зашифровать устройство». Что у кого-то в прошивке он есть, у кого-то нету. Если есть, просто включите. И опять-таки должен быть пароль на разблокировку экрана. Если компьютер, то тоже вы в Windows, но вот смотрите, это Windows 10 Pro, 8.1 Pro, 8 Pro, а если семерка, то максимальная. Там тоже есть такой пункт, то есть правый клик по диску, и там должно быть что-то вроде «включить BitLocker», то есть включить систему шифрования, ее тоже можете найти в панели управления системой безопасности. То есть просто берем и встроенными средствами зашифровываем полностью наше устройство. Тогда если кто-то его заберет, то данных с него не получит, ну, если у вас там хороший пароль. Если от шпионских программ всяких, то... Наверное, немножко, не знаю, и проще, и сложнее. Самое главное, что операционная система и программы должны быть обновлены. То есть Windows обновлен, macOS обновлен, если он у вас, Android обновлен, iOS на iPhone обновлен, и все программы, особенно браузер и то, что ходит в интернет. Потом важно, чтобы вы не работали из-под учетной записи администратора. Сделайте лучше себе учетную запись простого пользователя. Тогда, если какой-то вирус попадет, у него будет меньше прав, он меньше вреда вам принесет. Ну и, конечно, нужен антивирус. Ни в коем случае не ворованный, только с официального сайта взятый. Бесплатная версия вам вполне подойдет. То есть пускай сидит, постоянно работает, и там раз в неделю запускаете полное сканирование. Ну и вот вы будете делать уже больше, чем 95% всех остальных.
Ну вот у нас 1,5 минуты эфира осталось. Я предлагаю немного подытожить. И, в общем, если такая ситуация... Ну вот Наталья Поклонская сказала уже конкретно о сайте Крымреале, о том, что она очень хочет заблокировать в Крыму, чтобы крымчане, видимо, не знали того, что действительно происходит. Как делать, как быть, если сайт в один прекрасный момент окажется заблокированным?
Ну, прям сразу помним, что Facebook не заблокирован, можно пойти в Facebook, посмотреть новости там и так далее. Ну и в Facebook, кстати, тоже, наверное, должна быть инструкция, как обойти блокировку. И, во-вторых, просто взять любой VPN, который вам нагуглится. Например, Psiphon пишется там как-то PSI... Как-то Psiphon пишется. И на сайте Радио Свобода даже, кажется, видео было образовательное, как его скачать, включать. Было точно.
Да, и коротко, главный совет по безопасности устройств.
Ох, ну от чего? Если от утери, то шифровать. Если от вот такого проникновения, то обновлять. Вот обновлять самое-самое главное.
Спасибо. Я напоминаю, что у нас в гостях был специалист по цифровой безопасности Николай Костенян. Говорили мы о цифровой безопасности, как обезопасить себя в непростых крымских реалиях, которые только ужесточаются. Мы продолжаем прорывать барьеры и нести вам правду. Это Радио Крым Реалии. Слушайте вечернюю программу с Павлом Казариным сегодня в 18:30. С вами был Сергей Макрушин. Встречаемся, как обычно, с понедельника по пятницу на средних волнах и онлайн на нашем сайте Крым Реалии. Удачного дня, услышимся.
С понедельника по пятницу в 8:35 и 18:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.